Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как правило, человеку в своей земной жизни, жизнедеятельности хочется чего-нибудь достичь. С точки зрения чисто такой обыденной, светской, именно что земной, это может быть какой-то карьерный рост, достижение какой-то власти и обладание этой властью. Хотя, если задуматься, что от этой власти порой проку и пользы, если для того, чтобы ее достигнуть, человек порой способен на крайне неблаговидные поступки, на предательство своих ближних, там, друзей, которых готов бывает принести в жертву вот этому стремлению к власти, опять же. А достигнув власти, какого-нибудь там поста, например, еще нужно употреблять крайне серьезные усилия, чтобы удержаться. А если понятно, что в долговременной перспективе все равно не удержишься, значит, надо использовать власть для того, чтобы себе обеспечить какое-то последующее, более-менее, мягко говоря, безбедное существование. И как даже говорят врачи той или иной специализации, которые имеют дело с людьми, именно власть придержащими, очень для многих это заканчивается вообще потерей на самом деле и здоровья, и там инфарктами, инсультами и так далее и тому подобное, поскольку уж очень серьезных психофизических усилий достижение власти, удержание ее требует. Можно сказать, надо душу на это положить. Совершенно безумное с точки зрения вообще спасения, ну, с точки зрения духовной предприятия, цель безумная. Бывают, конечно, более тонкие творческие, так сказать, стремления, но тоже, на самом деле, в большинстве своем подпитываемые гордостью, когда человек что-то там хочет в искусстве достичь, создать, тоже показать, развить себя, показать себя. Хотя кажется, что в этом такого плохого, но когда за этим стоит именно такая гордостная соревновательность, когда человек впадает в уныние, в отчаяние, если он не замечен, если ему там какую-нибудь премию не дали, или даже иногда и руки на себя накладывает, и такие случаи бывают в мире, так сказать, что называется, таком творческом, то, опять же, что же в этом благого для души? Когда Спаситель говорит в Евангелии, что толку человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. И вот на примере апостолов мы видим на самом деле совершенно удивительные для всей мировой истории такие примеры, когда их имена, известны всему миру спустя 2000 лет, хотя многие из них ведь даже и свою устную проповедь сами не записывали. Вот даже те Евангелия, которые есть, от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, в общем-то, запись их велась в основном их учениками. Хотя, к примеру, Евангелие от Иоанна, оно, конечно, в отношении первых трех Евангелий отличается особым таким богословским содержанием. И очевидно, что действительно непосредственно прямо исходит от самого апостола Иоанна, который вот в плане как раз-таки таком богословском оставил, может быть, наиболее высокое свидетельство о Христе, о евангельской истории. Но вообще, в принципе, апостолы, люди были в большинстве своем, за исключением, может быть, апостола Павла, который был ученым человеком, действительно очень образованным для своего времени, и он был призван позже, уже после воскресения Христа, как мы знаем. Но вообще апостолы были в основном людьми совершенно, в большинстве своем, такими простыми, бесхитростными. Многие из них, кто были вот первыми призваны Господом на служение, как вот апостол Андрей первозванный, апостол Петр, Иаков, Иоанн, они были простыми рыбаками. Вот как можно было так, что ли, исхитриться, что нужно было сделать для мировой истории, чтобы спустя тысячелетия имена простых галилейских рыбаков были бы известны всему миру. С точки зрения такой обыденной, человеческой, это совершенно невозможно. Да миллионы, миллиарды людей проживают свою жизнь, и память о них, она изглаживается очень быстро. В лучшем случае мы еще помним имена своих прадедов, а что было до них, мы уже не знаем, как правило. Можем только предполагать, или надо заняться какими-то архивными изысканиями, то если повезет. Вот, если архивы те или иные сохранились, а многие из наших там предков и не оставили каких-то заметных следов, которые могли где-то в архивах сохраниться. Ну, дело не в этом, потому что, на самом деле, конечно, у Бога все живы, но в отношении настоящей такой святости истинной во Христе дело не в том, что тот или иной человек мог что-то по земным меркам такое выдающееся сотворить. Вообще, например, вот если взять образ духовной жизни, например, настоящей, такой, ну, который можно назвать подвигом, ту или иную традицию, допустим, монашескую, например, на Афоне. Потому что, к примеру, уже на том же Афоне добрых тысячу лет не прерывалось монашеское делание, в принципе. Такой особый промысел Божий. И сколько там на самом деле святых подвязалось за эту добрую тысячу лет, мы вообще не знаем. Потому что есть прославленные, там в Афонском патриарке, вот, можно найти. А есть масса святых, которые вообще не прославлены. И которые не хотели, чтобы о них какая-то была слава, чтобы они были явлены миру. Некоторые даже пытались этого избежать, чтобы даже запрещали, например, свои останки перезахоранивать, потому что на Афоне давняя традиция, это спустя год-другой, там, несколько лет после кончины, останки выкапываются, если они уже плоть истлела до костей, и кости там более-менее такого цвета соответствующего, то их обычно складывают в костницы, ну, в такие храмы, где отдельно черепа, там, отдельно кости подписываются, складываются. Потом там и литургия, и панихида служится. А если плоть не истлела, то опять еще на какой-то срок захоранивают, и потом уже при новой попытке извлечь кости, если так этот монах не истлел, значит, его оставляют в земле. Такая традиция. И вот даже бывало, что некоторые монахи, желая избегать, не знаю, там, почитания после кончины даже, порой заповедовали себя погребать где-то укромно и не перезахоранивать. Но бывали случаи, что Господь все равно их теми или иными чудесами и знамениями почитал. Например, такой преподобный Нил Мироточивый, из его пещеры, где он там погребен был, в ней начал мира стекать потоком в море, просто ручьем целой такой рекой. Начали туда даже на кораблях, лодках подплывать за этим миром. Такой некоторый ажиотаж даже создался. Так что ученик, один монах тоже преподобного Нила Мироточивого, даже начал молиться, говоря: «Отче, ты после смерти возгордился, что такой вот устроил миропоток». И этот поток там ослабел, почти иссяк там, иссяк по молитве такой вот его ученика. Вот. И это просто к тому, что мы можем обратить внимание, что на самом деле у святых и у подвижников, и вот, кстати говоря, об афонских многих подвижниках говорят, что они в большинстве своем никогда не стремятся, не стремились себя явить миру, там, на вопросы отвечать, поучения публиковать. Это особый промысел Божий о тех и современных более-менее старцах, которых мы знаем, о которых мы знаем, афонских в том числе. Это особый промысел Божий, когда Господь так устраивал, чтобы действительно на пользу мира другим людям были явлены добродетели и разум, разумение духовное некоторых подвижников. А гораздо большее число подвижников, оно и оставалось, и остается скрытыми от мира и неизвестными. И они никогда к этой известности не стремились. Никогда не стремились какой-то пост там занять в иерархии, что-то там достичь. какие-то поучения, записки, там, произведения, тем более искусство оставить. Нет, для них главное стремление – это было личное внутреннее стремление к Богу. Действительно, найти Бога в своей жизни и так потрудиться, чтобы действительно Бог просветил самого человека, самого подвижника внутренне, потому что Царство Небесное внутри вас есть, недаром так говорит Господь. И, допустим, подвиг апостолов, почему еще велик и известен оказался? Потому что так им Господь заповедовал, что идите, проповедуйте всей твари, а именно о воскресении Христовом, Евангелие, Царство, о том, что Царство Небесное приблизилось, потому что Христос воскрес. И это апостолы осуществляли не своей силой, а с помощью Божией. А то, что с их стороны было человеческого, то отмечено, даже вот мы величание поем, что почитаем мы болезни и труды, когда обращаемся к тому или иному апостолу. Потому что человек может принести что? Труды человеческих рук, да, в собственных немощах, терпение, в том числе и болезни, и скорбей. И апостолы, они тоже были людьми, и их скорби, болезни, и гонения, и вот именно физические немощи, и большинство еще и убили, те или иные там язычники, большинство из них. Это все их не миновало, это они все восприняли, можно сказать, с радостью о Христе воскресшем, потому что они были прямыми свидетелями воскресения Христова. И пошли о Христе проповедовать к разным народам в разные концы тогдашнего мира цивилизованного. В значительной степени он вообще укладывался в границы Римской империи тогдашней, ну, где-то и за ее уже пределами. Но благодаря цивилизации тогдашней, хорошим дорогам, проповедь апостолов, она распространялась очень быстро. И силой Божией, и их человеческими трудами, и даже немощами, как мы видим в их житиях вообще, как это совершалось в истории. Так что даже еще спустя несколько столетий сама эта империя, основной такой мир цивилизованный, он стал христианским. С дальнейшей перспективой еще многостолетней и даже не одного тысячелетия истории. И в этой истории церковь апостольская, мы же веруем во единую святую соборную апостольскую церковь, дошла и до нас, несмотря на все перипетии этой истории, несмотря на то, что в ней все равно и войны, и ужасы, и кровопролития до сего дня творятся. Но в этой истории Христос дарует нам с собой общение в Его Церкви и призывает нас не к тому, чтобы иметь какое-то знаменитое там имя в своей жизни, чего-то такого особенно выдающегося перед другими достичь. Это все вообще не имеет никакого решающего значения на суде Божьем. Как бы, наоборот, не послужило в отягчении такое, в осуждении, что это способствовало гордыне, что это понуждало стремление к земному успеху, к нарушению заповедей, даже каким-то неблаговидным поступкам, вещам, как потом оправдаться в этом, вот, если это сознательно. Да, конечно, всегда есть покаяние, но мы видим в истории, как часто люди, достигшие каких-то земных, так сказать, высот, потом уходили из этой жизни без всякого покаяния. Потому что грех, жестокосердие такое в стремлении к земным каким-то свершениям, там, успехам, ожесточает сердце человека и делает его неспособным порой, увы, к покаянию, что на самом деле очень страшное состояние. А апостолах, в апостолах мы видим, наоборот, пример открытости Богу. Почему они легко оставляют сети и идут за Христом? В этом, можно сказать, своя какая-то загадка есть, как вот так взять все, оставить и пойти. При том, что они еще не были там прям совершенны и в полном понимании, что их ждет. Но их сердце, оно было открыто навстречу истине. Оно живо стремлением к истине, к правде. Несмотря на то, что люди совершенно простые, в обыденности это все происходит. там, за рыбной ловлей на берегу Тивериадского там, моря, озера Галилейского. И когда живая истина им говорит, что идемте со мной, я вас сделаю овцами человеков, у них нет сомнений, они не оборачиваются назад к лодкам своим, сетям, к родителям даже, раз сама истина живая это говорит, они действительно идут за Христом. Собственно говоря, достижение это спасение, оно во многом в том и заключается, чтобы так научиться жить, прийти в такое внутреннее состояние, чтобы сердце было всецело наше открыто, каждого из нас открыто навстречу истине, чтобы оно не обращалось назад к заботам житейским, попечениям, к стремлениям именно к земному только осуществлению, чтобы было место для Христа. Господи, помоги нам в этом и научиться этому. Аминь.